Ну что, братья, я просто поменял свои планы, темы и хочу продолжить то, что сейчас мы слышали. Почему? Так говорят, что там, где здоровые семьи, там здоровая церковь. И это правильно. Из семей наших формируется церковь. Ну вот такие. Сейчас вот первое у меня... Так, намерение о семейной жизни, а потом о воспитании детей. Прочитаю первое место, Ефесянам 5 глава, 32 стих. «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». Вот один стих. Братья, основание семьи очень правильно, если бы поняли, что на небе Христос и Церковь, на земле муж, жена. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и Церкви. Вот посмотрите, в этой же главе, пятой, поясняется, какое сочетание с Церковью жена, какое сочетание мужа со Христом, с 22 стиха, 5 глава. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены». То, что есть несемейное, не помешает. Я понимаю, да, до предела, сколько нужно, скажу, как вот мы уже продолжали. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Вот отношение жена как церковь. Мы даже молодежи проводим вот такие беседы, подготавливая их несколько предварительно к семейной жизни. Как вот говорят, лучше болезнь предупредить, чем потом ее лечить. И повиновение сразу приобретает добрый залог будущности семейной жизни. Вот, жены, повинуйтесь мужьям, как Господу, как церковь повинуется Христу. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была святой и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. И тоже, братья, вот заметили, что мужья любят так свою жену, как Христос церковь. Вот как это найти, как это сопоставить, как научиться так? Причем, заметили, братья, мужья, любите своих жен, а жены, повинуйтесь. Женам как будто и не дано право. Жены, любите своих мужей. Ну, в другом месте есть, конечно. А вот здесь вот почему-то так. Ну, я заметил вот в моей... практике жизни тоже, сколько приходится наблюдать за молодыми. Все усмотрел правильно Господь. Мужья, когда первые годы жизни, когда все хорошо, тогда не надо говорить, мужья, любите своих жен, они так любят хорошо. Вначале так любят хорошо. Но не всегда так бывает. Поэтому сказано, жены, вы повинуйтесь своим мужьям тогда, когда мужья даже перестанут любить. Это такая взаимная связь, понимаете, что вот в мире тоже говорят, что муж любит жену здоровую, а брат – сестру богатую. Вот так бывает, что не все мужья духовные, понимающие, вот сочетание мужа, как Христос, церковь. Не все это понимают. Просто женится и сам даже не знает, для чего, какую главную роль выполнить. Божью волю. А надо жениться, да и все. Вот. Поэтому так бывает, когда жена начинает болеть, здоровье теряется, когда и красота уже не та, и все прочее. А мужья тогда начинают покрикивать на нее, не справляешься, уже так не нравится, уже не такая. Хотя и любил, но как любил, как понял правильно сначала эту великую тайну, как понял ее. Тогда вот женам просто Господь говорит, вы повинуйтесь даже и такому мужу, чтобы уберечь семью, чтобы не разрушилась. Вот плохо уже смотрит на тебя и так холодно относится. Женам как бы тогда дается больше какая-то вот нагрузка. Жены, потерпите. Братья, это я практически вот видел, переживал, когда жена терпит своего мужа. А что поделаешь? Вот не такой стало все, не такой. Это от чего бывает? Вот когда спрашивают молодые, а как волю Божию найти? Как уразуметь волю Божию о супружеской жизни? Я советую так, братья. Вот написано Фессалоникийцам, 1 послание, 5 глава, там в конце, чтобы начинать сверху. И ваш дух, и душа, а потом только тело. Но вы понимаете, я просто хочу так, не то, что как здесь, вот может быть на будущее, вот здесь служителей много, чтобы понимали. Научить молодых, чтобы не снизу, а сверху избрание совершалось. В духе соединяться, духовная жизнь приобретена. Понимаете, что как Христос и церковь, как муж и жена, это духовная сфера. Крепкая семья там, где начинается сверху. В духе сочетались. В духе нашли себя. Потом душа. То есть в духе это духовная жизнь. Потом душа. Это какой выбор жизни? Вот иногда бывает, что некоторым отказывают даже братьям. А почему? Ну, брат говорит, знаешь, я не только так вот хочу иметь жену тебя там, ну, как обычно все. Я бы хотел на благовестие, может, переехать куда-то, может, какой-то миссионерский труд. Жена говорит, нет, нет, я на это не рассчитываю. То есть невеста в этот момент. Ну, все, значит, буду другую искать. То есть вот какой путь избрать жизни, душа? А у других... Ешь, пей, веселись. Вот почему даже когда поженятся и поехали путешествие, свадебное путешествие. Это так распространилось, едут с одного конца на другой, душа достигла своего наслаждения. А если так вот снизу, друзья, обычно начинается красота, вид, величие. Лишь бы красивая. Это первое. Второе, чтобы богатая была. Чтобы богатая. Ну, вот такое вот. А потом, когда жизнь начинается, вот тогда и открывается. А на это я не рассчитывала. А муж тогда уже на поводу идет. И разрушается от этого семья. Или держится так вот. По-мирски, как будто только название верующие. Тайна эта, братья, она подтверждается с самого начала, вот тоже, если посмотреть. Вторая глава, Бытие. Господь образовал, да, и сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному. Вот в этом выражении сразу можно заметить, что Бог с кем-то разговаривает. Ну, с кем? Понятно, что Сын Иисус Христос понимает тоже, переживает как бы одиночество. Вот Адам в Едемском саду один, вот ходит один, называет имена всем зверям полевым, птицам, но один, себе нет помощницы, нет. Иисус Христос тоже не имеет помощницы, не имеет церкви. И вот поэтому отец говорит, ну нехорошо, как бы раскрывает вот эту картину, и в этих словах трогает сердце самого Иисуса Христа. Нехорошо. Как образовывается помощница? Навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плотью. Так вот и с Иисусом Христом тоже. Это плоть от плоти моей, кость от кости моей. Когда Христос висел на кресте, пронзили ребро, стекла последняя кровь и вода. Совершилась, и началась невеста, церковь. В этом есть тоже сочетание. Тайна сия велика. Вот мир, когда сочитываются неверующие, они просто вот так вот, все плотское, все мирское. Когда дети Божии сочитываются, вот как бы братьям, служителям подготавливать. Вот у нас что развелось? Много-много мирского. Удерживаем так вот преждевременно, чтобы не было любви, дружбы. Это хорошо. Но когда уже бракосочетание начинается, сколько подражания миру. На Западе я смотрел, у нас кое-где тоже. Такое допускается, вот я видел, так вот, но слышал, что тоже, где, кто ближе к Западу живет, вот, подружка не одна теперь уже, две надо, дружок тоже надо, чтобы двое, вот, и когда идут к месту сочетания, вначале идут дети, как будто бы вот жених и невеста тоже, фата и все такое, под ручку идут. Потом, значит, вот одна подружка с дружком рядом идут, а потом и не поймешь, где та невеста, где тот жених. Вроде как вначале вот то великая блудница, а потом только истинная церковь Христова. Так вот сегодня, так вот, ну все вроде бы, все по-религиозному. Вот. Но то сам брак... Какие пиры, какие торжества, какие стихотворения там, братья, какие там шутки, прибаутки, что там, и куклы, и все на свете. И вот когда вот это слушаешь, я не хожу, просто не хожу на эти пиры. Пойду, расстроюсь, сказать что-то, уже упущено настолько, что это ты один, вот старик, доживаешь, скорее бы ты уже... Не принимают. Мы упустили очень-очень многое. Вот. И получается такое, что вот, чтобы вот это вот проходило, вот эта нить, вот это золотое-золотое центр на небе Христос и Церковь, а на земле прообраз небесному жених и невеста. Вот это, я считаю, это первое, братья, что есть твердой основой правильной христианской жизни, как начало, так и продолжение. Сотворим помощника. Помощника. Вот хорошо бы тоже изъяснить, чтобы сестрам не было обидно. Видишь, помощница. А он глава. Какой он там глава? И начинается вот это тоже такой вот разнобой, непонимание. Помощника. Ну, какого помощника? Вот посмотрите, я так вот стараюсь сестрам пояснить. Сестры, ну вот, если бы с головы взял бы Бог, вот что-то с головы, и с этого начала, это было бы вам право тогда главенствовать. Вот. Мужьям говорю, мужья, если бы Бог с пятки где-то вот взял там кусочек, вот, тела, и с этого основа жены, тогда можно бы ее унижать, можно бы ее как хочешь оскорблять, но не сделал так Бог. Бог все наперед предвидел, все учитывал. Вот близкое к сердцу ребрышко. У нас один брат сочитывал, да чмых, может, вы его знаете, Александр, он кое-где уже бывал так, ну так хорошо сочитывал, так увлекательно. И невесты пришла на брак учительница, тоже такая, ну, зубастая, разговорчивая такая, не уступит. Она выслушала все, потом, можно вопрос? Ну, пожалуйста, это когда уже закончилось все так. Во, Танечка, ты ж поняла? Ты поняла? Невеста, говорит, ну, своя ж ученица ее. Вот, ты ребрышко, а он прах. Вот. И сразу тут у нее какая цель, чтобы верх взять, понимаете? Ну что такое прах? Вот там пнул ногой, пыль поднялась, а ты же ребрышко, шашлычок, такое преподнесла. Ну а этот чмых, брат наш, видит дело плохо, надо и здесь превозмочь. И говорит, вы знаете, вы же человек умный. Вот прах – это первичное, а ребрышко – это уже переработанное. И здесь тоже раз – и все поставил на место. Вы понимаете, какой дух? Вот сразу, чтобы взять верх. Сколько таких даже мамочек говорит своим дочерям, «Доченька, ты ж смотри, не упусти, где там надо, сразу, сразу берись, цепляйся, чтобы тебя там не обидели». Это такой дух мира, дух дьявольского. А вот когда так читаешь, помощница, помощница. Вот хорошо пояснить. Вот, я даже вот это в Германии, так сестры собрались, человек 500, наверное. И когда вот так разъяснил, сколько было покаяний, сколько они себя увидели, что они не правы. Даже сестры, вот постоянно говорю, помните, что вам Бог усмотрел быть помощницей. И там, где вы главенствуете, там в семье проклятие. Просто даже грубо говорю, проклятие. Потому что вы нарушаете Божье установление. Ну, там задают вопрос, а если муж неверующий, тогда что? Вот все равно признай его, что это глава. Он скорее станет главой, он скорее уверует. Но если ты верующая, понятно, что жена верующая освящает мужа неверующего. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Это сторона духовная, твои молитвы, твое познание Слова Божия. Но покорность-то тебе все равно надо упражнять, ее надо достигать, ее надо увеличивать. Понимаешь, ты потеряешь вот эту покорность, повиновение. Все, Бог не благословляет семью. Ну, пример такой один, вот сестра все время главенствовала над мужем. А почему? Муж просто понял, что он немножечко слабоват, умственно слабоват. Слабоват он так и физически даже. И вот все она, у меня жена, она все сама делает. Он даже ее поощрял в этом. Но пока дети маленькие были, они все время к ней. Мама то, мама то. Ну, она давала указания. Если провинился кто, она там и ремня даст, все. Но потом дети выросли и пошли в мир. Мы вот иной раз не все замечаем, братья, а чего в мир уходят? Пошли в мир, она тогда к мужу. Ну, куда ж ты смотришь? Ты смотри, что делается. А муж говорит, ну, куда я смотрел сначала, и я сейчас туда смотрю. Ты взялась, до конца доводи. Так ты понимаешь, я его хлестнуть хотела ремнем. Я не успела моргнуть, как ремень уже в его руках. Я ж ничего теперь не сделаю. Так надо было раньше думать, миленькая. Надо было раньше думать. И пошли в мир. И тюрьмы, и наркомания, все на свете. То есть вот в этом, братья, не просто это так, какая-то случайность. Это Божье установление. Жена – помощница, муж – глава. Ну вот о жене – помощнице тут уже сказано было. Какой муж должен быть глава? Это ж не всяко так вот получится. Я глава и все. Это 11 глава. Первое послание к Коринфянам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос. Понимаете? Жене глава муж, а Христу глава Бог. Вот бывает иногда мужья пытаются быть главами, даже и кричат. Я знаю, один по столу стучал кулаком, я глава, ты понимаешь? Я таким мужьям говорю, ты не глава, ты похож на администратора, какой-то палач, но не глава. Глава – это вот тот, над которым глава Христос. Вот насколько надо мужьям вот этим заниматься. И просто озабоченными быть. Вот я женился. Что я думал в тот момент? Ну, может, мне не сказали. Может, до конца не открыли. Но теперь хотя бы. Можно еще. Лучше позже, чем никогда. Можно наверстать. Вот, чтобы быть священником в доме. Чтобы быть молитвенником. Чтобы действительно пресвитером быть. Вот тогда жена понимает, вот это вот, часто жены даже, я говорю, готова ему уступить, я понимаю, что это неправильно, но он ничего не делает, он ни за что не берется. И тогда жена вынуждена воспитывать детей. Церкви часто тоже воспитывают наших мальчиков, сестры. Ну ладно, если маленьких, там, 7-летних, как-то еще терпимо, до 10 лет, ладно. Но когда сестры воспитывают подростков, вот нам трудно найти пресвитера, трудно найти благовестника. Сестрический дух входит в подростков. Они становятся какие-то безвольные, они становятся какие-то пассивные, они становятся безвластные, у них нет мужества, нет мужчинского духа. Сестры им читают, сестры им поют, сестры наставления дают. Я бы кричал во все услышание кругом, вот понятно, и вижу, как уменьшается дух, дух мужа, дух мужчины, потому что сестры. Не думайте, я не виню сестер, они тут ни при чем, потому что мужья не берутся за это дело. А когда сестры воспитали в сестрическом духе будущее поколение, то как эти сестрическим духом начнут воспитывать там, подростков, молодежь, как они начнут? Как такие станут пресвитерами? Потому что пресвитеру тоже надо быть и мягким, и твердым. Если только мягкий, ничего не получится. Если только твердый, ничего не получится. Вот как вот это все взять от начала и правильно вести до конца, братья? Хотя бы пытаться, хотя бы пробовать это делать. А когда это не делается, вот и основа семейной жизни, Христос и Церковь, и правильно определить сестер, что это помощницы, и мужу правильно понять, когда я глава, а когда я просто администратор. Но я кратенько, братья, на этом мы останавливались каждому по часу, на каждой вот теме из этого, просто бегом пробегу, чтобы немножечко это дополнить тому, что слышали. Вот насчет покрывала тоже. Не всегда даже и мужья соглашаются, чтобы жена была покрытая. А почему? Не до конца доведено это слово, не до конца понятно. Вот здесь, когда вот это идет все так сверху вниз, муж – глава жены. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой, постыжает свою голову. И всякая жена, это как вступление обоих сразу, а потом уже разветвляется. И всякая жена, молящаяся или пророчествуя с открытой головой, постыжает свою голову. Ибо это тоже, как если бы она была обритая. Если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Вот если бы вот в контексте брали вот эту тему, оно бы ясно было бы, и никаких вылазок, дополнений человеческих здесь уже не нужно. Но берут всегда в самом конце то, что выгодно. Я дойду до этого. Но, братья, заметьте, почему везде противодействие такое? православных священник, вы же замечали, видели, хоть где-то на картинке или на фотографии, он служение совершает с покрытой головой. Да еще какое покрытие там красивое такое. Вот. Мусульмане тоже, мужчины все вот в этих тюбетеечках. Это все Богу как бы вот протест. Богу такой как бы вот, ну, воинствующий укор. Вот как ты пишешь, не будем слушаться. Как ты говоришь, не подчинимся. Все напротив. А название-то православие. А по Библии не идет, не слушается. Вот. Поэтому теперь вот дальше. Итак, муж не должен покрывать голову, 7 стих, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Опять берется с небесного, понимаете? Опять вот напоминается то, что с неба на земле прообраз. Муж – слава Божия. Вот мы поговорили сегодня, вот так вот надо, вот так вот. Это все как бы внизу, братья. А я вот сижу, думаю, не, напомню, скажу, что если муж не возьмет это сверху для себя, на земле он, ну, морально может быть хорошим быть. И жену поцелует, и обнимет, и с детьми научится как-то себе. Есть такие хорошие, и даже неверующие есть, так живут хорошо, и жены с мужьями. И вот этот ребенок один там или два, они так с ним обращаются, что просто только посмотреть, порадоваться. Но нет основы с Богом, нет основы с небом, а это только временное. А вот как понять, муж – слава Божия. Муж – слава Божия. А это все опять связано. Если Христос – глава мужу. Вот это соединение, оно неразрывно. Бог – глава Христу, Христос – глава мужу, муж – глава жене. Мы живем с небом, постоянно с небом. Вот поэтому муж и не должен покрывать свою голову. Над ним покрывало Христос. А жена, она зависима от мужа. Она зависима от мужа. Посему должна жена, я пропускаю 10 стих, поэтому жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Двоякий смысл понимания для ангелов. Один смысл так вот, что на небе ангелы, которые не покорились Богу и пошли на сторону Люцифера, они как бы сняли с себя покорность, покрывало. И они находятся до сих пор вот под мраком на день суда. Второе понятие. Для ангелов. Ангелы, которые сейчас верно служат Богу, для них чудесный пример – какая покорная церковь! Жены постоянно покрытые. Жены – прообраз церкви. Потому что мужья – прообраз Христа. И женам, один брат говорит, сестры, если бы вы знали, ангелы только и охраняют тех сестер, которые покрытые. Они покрытые, они не нуждаются. Они непокорны, пусть научатся мужьям покоряться, тогда ангелы будут их охранять. Вот этого сестры сильно боятся, вы расскажите, братья, дома, и своим женам. Вот, потому что часто задают вопрос, а всегда ли быть покрытой или не всегда? Вот тут вот и попробуй ответить. Потому что так написано, молящаяся или пророчествующая. Вот тогда я и покрываюсь, я в собрание прихожу и покрылась. Ну, там дома, когда там утром помолиться, раз-раз покрылась, и муж доволен, все, а потом она расправила свою красоту, вот, и еще так завивочки немножечко, и тут висят, хорошая жена, хорошая. Нет, нет. Вот разъясните, братья, молящая жена – это та, которая и ребеночка пеленает, она молится, и кормит его, просит на пищу благословение, потому что сейчас чего только не бывает в пище, и хорошего, и плохого, а освящается, и молочко освящается Словом Божиим и молитвою. Жена молящаяся, она детей провожает в школу, помолится, мужа нету дома. Жена молящаяся пищу готовит и тогда молится, чтобы вкусная была пища благословенная, а не такой пирог, как вот брат сказал первый. Всегда молящаяся, всегда. И вот когда вот это расскажете, много примеров можно, много примеров. Вот, как Скорняков зашел домой когда-то, заглянул сразу, уф, там невесты, невестки у него две были, да и дочери, и все раскрыты, и сама жена тоже. Он тихонечко так зашел, поприветствовался, а косынки висят, дежурные. Он взял их, поснимал и сразу в сумку свою спрятал. Все. Так, прежде всего, надо совершать молитву. Так, быстро на молитву все. А куда быстро? Они за косынками, они туда-сюда. Быстро сюда все, вы же знаете его, какой он. Они тогда и боятся его, к нему бегут, а сами и хватают. Кто полотенце, кто на ходу вот эту вот занавеску ухватил, кто что. И началась беседа. Вот вы молящиеся какие. Поняли? А некоторые мужья так и одобряют. Правильно. Вот когда молимся, тогда и покрывайтесь. А когда не молимся, не надо. А сестры попривыкали. Ой, как тяжело. Фух, дышать нечем. Голова не дышит. А посмотрите, зимой. Чего голова-то не дышит? Она-то зимою тоже раскрыто идет. Дышать-то есть чем? Прохладно. Привыкла. Красоту нужно показать. Красоту. А не ту красоту, не тленный человек кроткого молчаливого духа. За это забыто. А сверху красоту. Вот что важно. Тут надо разгадать вот эту хитрость. Мне надо красиво выглядеть. А иногда они говорят, а что мужья не всегда раскрытые ходят? Они ж покрытые ходят. Непокрытые. Мужья ходят раскрытые. А когда холодно, они утепление надевают. Это не покрывало, это утеплитель. Ну, братья, ну приходится на все искать ответы, потому что много лукавых людей. Очень много. И вам вот это вот придется. Они вам скажут, а чё ж вы? Вы ж на улице идете и в шапке. Я когда холодно, тогда я шапку надеваю. Но приходилось даже и молиться. Я рассказывал, как в Оркуте, вот там вот на Колыме, негде помолиться, негде. Все занято, все в дыму, все места. Выйдешь на улицу, холод, мороз, попробуй, сними шапку. Господи, позволь мне так помолиться. Я понимал, что это у меня не покрывало, а утепление. Утепление. На похоронах бывает такое. Все равно мы вот идем, идем, как только раз сняли чуть-чуть, а смотришь, уже и насморк, уже и голова заболела. Это утепление. Но сестры наши, они бывают даже такое, что... Ну, а можно, вот смотрите, я ж шапку надела, это покрывало. Это покрывало. А ну скажи, для чего ты шапку надела? Хороший платок надень. Пуховой платок надень. Нет, мне нужна красота, шапка. Вот такая вот меховая шапка, красивая, дорогая. Хотя и уши открытые, и шея открытая. Ладно, ничего, что мерзну, но зато красиво, зато красиво. Это все вот, все напротив, все наоборот. Все так, чтобы Бога раздражать, понимаете? А это надо все искоренять. А на самом деле, вот смотрите как. Рассудите сами, 13 стих. Прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головою? Рассудите сами. Вот на это такое ударение делается. Но этого не замечают. А замечают 14. Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него. Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы данное место покрывало. Вот, все последнее, все, что вверх читали, все перечеркивается. Вот, видите? И все. А того и не заметят. В начале это написано. Не сама ли природа учит вас? Природа и то напоминает. Жена, для чего же тебе Бог разрешил волосы? Для чего? Напоминание о покрывале. Сама природа тебе напоминает. Покройся. Потому что ты помощница. Муж, глава у тебя. Не теряй благословения Божие, не разбрасывайся этим, иначе дети будут несчастные. Непокорность, непокорность, непокорность. Ну вот это вот и еще, что допустимо вот при нашей здесь аудитории, это деторождение. Это такое открытое тоже, я не буду касаться там глубины какой-то. А вот деторождение, братья. Это и мужей касается, и жен. Ну, вот, допустим, первое послание Тимофею, вторая глава, то тоже так подтверждает то, что мы говорили немножечко. Жен, жена, да учится в безмолвии. 11 стих. Учится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, пала в преступление, впрочем, спасется через щедородие, если пребудет в вере, в любви, в святости, в целомудрии. А учить жене не позволяю. Вот этим иногда братья злоупотребляют. И даже пресвитера, если жена, ничем ее не обуздаешь, на членском там собрании, или вот он, единственное у него осталось только. Вот. А учить жене не позволяю, садись. И она садится, тут уже все. Как здесь правильно вот понять? Жена да учится в безмолвии со всякой покорностью. То есть здесь, братья, здесь вот учительский дух жене не разрешается. Применять учительский, ни дома, ни в собрании, но не запрещать ей предложение какое-то, или можете ответить на какой-то вопрос, не запрещать. Она в церкви является членом тела Христова, и она имеет право участвовать в церковном рассуждении, чтобы не унижать чрезмерно, чтобы мы не попрали то, что Бог дозволяет. Не с пяточки взята жена, но близкая к сердцу. А вот дух учительский, когда муж здесь сидит, а жена несколько раз выступает, а жена, а он доволен, доволен, вот у меня жена, не то, что у вас. Вот тут уже позор, здесь уже попирается истина Божия. Не властвовать. И вот со всякой покорностью безмолвие. То есть, хорошо, когда... Ну, это я сестрам бы сказал много, а вы не запомните. Вот жене хорошо, когда муж даже и сердитый иногда пришел, сказал там слово, а ты помолчи, помолчи. Вот ты сбережешь мужа, потом скажешь, когда он утихнет, когда он выговорится. А здесь побудь безмолвии, со всякой покорностью. Вот. И учительский дух... Портит много. Ну, иногда бывает, что мужья соглашаются, так оно идет, привыкают. Вот. И последнее вот это вот, о деторождении. Впрочем, спасется через чадородие. Здесь вот тоже иногда пытаются сказать, что это не деторождение, это через Иисуса Христа, через чадородие Девы Марии. И уклоняются от этого места. В еврейском переводе или в каком-то таком вот оригинале там, впрочем, спасутся. И думаю, что правильно даже. Если бы обоих вот взято во внимание было бы, и муж, и жена, через чадородие. Почему, братья, вот сюда так обращено внимание? Нам же сказывают, как же через чадородие? Спасение-то на Голгофе, спасение-то через Иисуса Христа. Почему через деторождение? Я немножко так коснусь, братья, вот то, что на Голгофе спасение совершено через страдания Иисуса Христа, то страдания Иисуса Христа нам приходится повторять в жизни. Нам приходится повторять, чтобы не забыто было страдание Христова. И вот церковь многими скорбями идет. А зачем бы это? Вот есть же такие деноминации, которые говорят, все Христос сделал за нас. Христос выстрадал, мы не должны страдать. Это неправильно. Это не любовь к Христу. Он нас так любит, что не допускает до страданий. Но мы остаемся еще до самой смерти в нашей адамовской природе. Хотя и новый человек появился в нас, рожденный свыше. Мы из двух сейчас природ. Но адамовская природа старая и новая божественная. Адамовская грешит, а Божья не грешит. Живем по духу – не грешим. Живем по плоти – грешим. И поэтому, пока мы находимся еще в адамовской природе, нас Бог ведет часто-часто через скорби. Я вот даже так вот иногда, когда откровение так вот приходится разъяснять, почему церковь должна оставаться на великую скорбь? Это та, которая скорбей не видела на земле, та, которая обходила эти скорби, та, которая под регистрацией пробыла. А если церковь идет через страдания, через горнило, она уже выпила чашу, она смогла, она черна, она грозна, как полки со знаменами, она воинствующая, потому что на земле без конца постоянно борьба, борьба, борьба и борьба. Апостол Павел пишет 2 послание Коринфянам, 1 глава. Ибо по мере, с 5 стиха, как умножаются у нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения, спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие мы терпим. И даже до того, что вот никакого выхода нет. Отягчены были и чрезмерно, и сверх сил, безвыходно, все. Не остаемся в живых. Ну, а что теперь делать? Приговорили себя к смерти. Как к смерти приговорили, у дьявола больше пугать нечем. И тогда избавил нас Господь от столь близкой смерти. И, надеемся, дальше избавит. Вот это я напомнил. Много еще таких мест, братья. И вот спасешься через чадородие. Вот давайте так вот сейчас взвесим. Кто ближе к Богу? Те, которые детей рождают, или те, которые не рождают детей? Кто ближе к Богу? Те, кто больше через скорби идут. Даже псалом отпели мы. Чем ночь темнее, тем ярче звезды. Чем больше скорбь, тем ближе Бог. Спасешься через чадородие. Это такой коридорчик для наших жен и мужьям тоже вместе с ними, что из этого не выпрыгнешь никуда. Аборты делать нельзя. Другие какие-то еще меры предпринимать нельзя. А что делать? А что делать? Ну вот, если только делать то, что мир делает, если планирование семьи, читаем, Давид говорит, «Твои персты соткали меня, братья». Послушайте внимательно. Твои очи видели меня. Это так Давид осознал. Иов говорит, как творог, как молоко вылил меня, кожею и жилами обтянул меня. Это настолько убеждает, что Бог нам разрешает собрание провести, Бог нам разрешает благовестие, Бог нам разрешает и то, и другое. Но человека творить, как от начала, так и теперь, это Божье творение. Это по образу и по подобию Божию. Только лишь мы участники, муж и жена, участники в этом Божьем творении. Но вот вдруг, когда жена по согласию с мужем и говорят, Господи, убери твои персты, убери. Мы тут сами без тебя. Это ужасно. Конечно, никто об этом не думает тогда. Когда это делают, никто об этом не думает. А почему? Потому что гибнет народ от недостатка видения. Мы иногда сильно стыдимся, чтобы что-то об этом рассказать. Мы больше вот скромничаем, чем потом пожинаем, страшнее в несколько раз. Дети знают, потому что играются часто дети. Вот это папа ты будешь, а я мама, а вот это наши дети. И вот вы как присмотрите, что только делается. Молодежь, иногда вот беседу ведем о целомудрии, все знают, потому что сегодня можно увидеть и в журналах, и в телефонах, и где только сегодня компьютера, и что только, все-все содействует для того, чтобы заразить, чтобы очернить души и сделать порочными. У дьявола такая цель – не допустить молодежь, чтобы были беспорочными, чтобы служителей не найти. Но наша цель – спасать, оберегать. И хорошо, когда предварительно уже и молодежь даже знает, вот как надо, не просто замуж выйти, а надо готовиться быть правильной женой, надо готовиться быть правильной мамой. Они-то видят, старшенькие, когда вот уже в семьях, как папа ведет себя, как мама ведет. Но мало-мало это замечают, мало. Может быть, недостаточно и у папы, и у мамы распространяется вот эта святая, правильная жизнь, как должно. Вот. Если пребудут в вере. Мне когда приходится вот так готовить молодых братьев к рукоположению, избирают церковь, все, надо побеседовать. Ну, как-то всегда спрашивают, а как у вас вопрос стоит с деторождением? Ну, у молодых часто пока еще трудностей нет. Первый ребеночек хорошо принимается, ну, второй. Третий немножечко так с печалью. Я всегда пытаюсь поставить молодых на рельсы веры. На рельсы веры. Вот как написано первое, если пребудет в вере, довериться Богу, что Бог управляет. Бог знает, сколько детей. Бог знает и сверх сил ничего не даст. Когда супруги отвергают руку Божью, когда берут вот это великое, сложное служение, очень сложное, в свои руки – и начинают планировать. Много проблем, братья, много проблем. Во-первых, жена, она наполняется страхом. Вот я взялась, а справлюсь ли я с этой задачей? А что будет? Сколько бывает такое, что там, где должен хороший родиться христианин, может быть, пресвитером, его не допустили на свет, а допустили по плану своему такого, которого, может быть, и не угоден Богу. Но это управление сами, сами. Когда, бывает, к врачам приносят больного, ну вот Дауна, врачи, опытные врачи спрашивают родителей, вот это ребенок у вас желанный или нет? И дрожит сердце у родителей. Вот те, которые в мир входят, те, которые ослабляются духовно. Спросить бы и у нас, все ли дети у нас желанные? Вот такие заявочки есть. Я тебе и не хотела даже, а ты появился на свет. Вот теперь ты такой вот и есть. Вот это скажи ребенку, и достаточно для него, и достаточно. Это убить человека на всю жизнь. Я нежеланный появился на свет. Я нежеланная появилась. Как надо осторожно принимать всех с верою. Даже вот когда наставишь вовремя, вот так на рельсы веры, потом через 3-4 года посещаю эту семью, спрашиваю, как у вас дело? Слава Господу! Бог усматривает, а мы успокоились. Мы успокоились. От того, что берут свои бразды, у жен нервная система расшатывается. Начинают у нее даже такие вот на ногах страшные сосуды кровеносные. Иногда рвутся, лопаются, их надо завязывать. Сердцем плохо, почки, печень. Теперь дьяволу доступ. Рука Божья устранена, мы сами. А если у кого этого нет и детей нет, незаконные дети – там живут хорошо. Помните, как Асав чуть ли не соблазнился. Зачем я вот подвергаю себе такому? Зачем? Когда можно жить спокойно. А потом увидел, когда вошел во святилище. На скользких путях эти люди. Нам скорбей не надо бояться, братья. Я это почему говорю? Ну, как-то вот Бог меня провел, не знаю даже сам. У нас 12 родилось детей. То есть, ну, сколько Бог усмотрел, родились. Ну, двое умерли, еще с малочку маленькими. А 10 выросли. 10 все живы. Ну, дочь, правда, умерла вот 4 года назад. Ну, уже 6 детей у нее было. Это уже как Бог определил. А так вот, я не знаю даже как. Меня спрашивают всегда, а как у тебя дети все верующие? И я понял, братья, как важно для служения, чтобы тылы были крепкие. Вот ответить все верующие. Я только добавляю всегда, верующие все, но не все еще до конца верные. Не все. Это я замечаю, слабость духовную. Хотелось бы, чтобы верные были. И вот обязанность родителей – это детей привести так к Господу, чтобы они заключили лично сами завет с Господом, чтобы они вошли в договор, в этот союз с Господом. Тогда можно благодарить Господа, что это достигнута победа. Хотя и потом еще надо молиться, но все-таки вот прямая обязанность. Я вот сейчас смотрю детей, вот кто-то и не так живет. Ну, Господи, вот я к Тебе их привел, теперь Ты над ними делай, что хочешь. И им говорю, дети, наказывал я, воспитывал я, меня дома не было, но вот теперь я вас отдал в распоряжение Бога. Будете плохо жить, Бог будет наказывать вас. Теперь вы заключили с Ним завет. Но как важно и бывает не так легко отдать в распоряжение Богу через заключение завета с Господом. Но пребудет в любви. Это любить детей всех, как уже много об этом было сказано. Пребудет в святости. Братья, вот слово «прибыть в святости» это еще даже не то, что вот святые, это значит вот, ну, такие вот, ну, на внешность. И в одежде святые, и в поведении святые, да? Но прибыть в святости, в корне, в глубине, еще означает, что полная отдача себя в распоряжение Богу. Святой тот, который Божий. Святой тот, который в руках собственность Божия. Прибыть в святости. И вот когда я, отец, с мамой, женой моей, отданы Господу на служение. Тогда я говорю: Господи, вот мы Твои, а вот дети наши, чьи они будут, Господи, куда их? Все, что ваше, свято. Все, что ваше, свято. Я испытал в жизни, братья, вот что. Вот каждому из верующих супругов хорошо бы уцепиться, простите, может, оно грубовато, но оно будет выразительно ярко, уцепиться за обетование Божье. За обетование Божье. Вот спасешься ты, весь дом твой, и держись, и держись. Почему так? Потому что бывает другое. Если кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры, хуже неверного. Но спасешься ты, весь дом твой, это 16 глава, по-моему, Деяния апостолов. А это 5, 1 Тимофею, 8 стих. Вот две противоположности. Спасешься ты, и весь дом твой, Господи, это твое обетование. Теперь попечение с этим упованием. Кто о своих, и особенно о домашних, не печется, отрекся от веры. От какой веры отрекся? Спасешься ты и весь дом твой. А у некоторых вот так даже укоряют. Ну, пошел там, на дискотеке пробыл. Ну, клонится в мир, явно клонится. Уже определили, толку не будет. Уже все. Отрекся от веры. Дьявол сразу хватает. О, давай, я этого только и ждал. И ограда даже Божья снимается там, где перестают веровать. О своих и особенно о домашних не печется. Тот отрекся от веры и хуже неверного. Здесь материальное очень хорошо усматривается. Пекутся, пекутся, а вот духовное и не очень. Вот. Это я уже перешел немножечко, так вот еще минуток, может, несколько. Как вот детей сберечь? Я был в лагере 5 лет там у себя. И вот цех, большущий цех. И там мне пришлось работать столяром вместе с бригадой. В этот цех залетают воробьи и ласточки. Больше никого мы не видим. И так было приятно, завидно как-то, вот как хорошо, что у вас крылышки. Залетели, посмотрели, вот я бы с вами бы полетел бы сейчас, но, увы. Но я заметил вот что. Ласточки строят домик сами, устрояют дом. Воробьи не строят дом. А где только захватят, там и ссорятся, и дерутся, и отнимают, и как придется. Ласточки, когда заносят мебель в свой дом, только то, что необходимо. Воробьи тащут все. И солому, и сено, и тряпки, и дерево. Маленький такой, ну, хватит, хватит, висит. Нет, еще надо. Про запас на черный день. Ласточки, когда выводятся птенчики, они своих птенчиков привязывают. Вот потянешь одного, все тянутся, сколько есть, конским волосом, за ножку. Воробьи не привязывают. А кончики этого волоса крепко-накрепко закрепляют в бортик гнезда. Надежно. Дети безопасны. Воробьи не привязывают. Это ласточки сельские, открытое гнездо. Городские ласточки вот под карнизом, те маленькое отверстие, те не знаю как, туда я не залезал, туда не залезешь. А вот тут прям потянул, все тянутся. Теперь, вот когда папа с мамой просыпаются, садятся на бортик гнезда, умылись, кратко помолились, прочитали Библию, и потом еще помолятся. Я немножечко так иносказательно, вы понимаете. И потом поют. «Мой дом и я служить хотим». Потом споют «Жить для Иисуса, с Ним умирать». Дети просыпаются. Как приятно, как хорошо. Ай, папа с мамой поет. Они начинают подпевать. Они ж слышат, как живет папа с мамой, как они молятся. Вот отцы, не раздражайте своих детей, 6 глава Ефесянам, но воспитывайте их в учении наставления Господнем. Братья, самое страшное раздражение, когда я детям говорю одно, они в моей жизни видят другое. Когда я им говорю, вы учите стихи, а я сам никогда не учил и никогда не рассказывал. Когда я им говорю, вы молитесь, а они сами видят, что я молиться не очень-то люблю. Когда они говорят, ты собрание, чего ж вы не идете? А они уже заметили, сколько папа с мамой пропустили собраний. Вот раздражение – это раздваивание, это разрыв сердца. Где же правда? Где же правда? Как вот это процветает, как это умножается? Но воспитывайте их в учении наставления Господня. Вот так разрывали сердце когда-то Иакова, когда папа Исава посылал на охоту, иди мне дичи, приготовь, я поем, тогда умру. Да что, ты не умрешь, что ли, голодный? Умрешь, придет время, умрешь, куда ты денешься? Нет, ты меня накорми вот той пищей, которую я люблю. А за обетование Божье забыл, что не Исаву первенство, а Иакову. Мне надо в угоду мне. Часто родители забывают, бросают живое, а приобретают больше мертвое. Нам так не пришлось, не знаю, может быть, и мы такие были бы, но у нас отнимали тогда все. Шифонеры из дома забирали, забирали магнитофоны, их тогда еще не было, такие приемники деревянные, Балтика, может, кто видел, такие полукруглые, здоровые, мы слушали все, Ярпесть и прочих. Все забирали, велосипед, нет, это роскошь, это роскошь. Поросенка у меня забрали, может, слышали. Последний продукт стал известный в Америке, везде по радио его транслировали. Вот. Но беда в том, братья, что сегодня все по-другому. Детям нужна жизнь. Вот одень ребенка, девочку, в красивое платье. И такое вот роскошное. Мама это очень хочется, потому что вырастет, потом пресвитера не разрешат. Пока маленького надо одеть. И вот только похвали, какое платье красивое. Ай, повернется и так, и так. А мы радуемся, а гордость наполняет до верха. И джинсы, и всякие рисунки. Детям можно, пока. Они еще не понимают, они все понимают. Что заложили в начале, что заложили? Вот. Воробьи еще на ночь планируют. Вот туда надо полететь, обклевать там вишню, вот там вот зерна насыпаны там курам, надо туда пораньше, пораньше. Только чуть свет просыпается, мама толкает папу, вставай, вставай. Ну чего ты? Ну как, мы вчера планировали. День год кормит, ты видишь сейчас как? Хочешь жить, умей вертеться. И такое вот среди верующих, некогда помолиться. Почитать вечером. Полетели. А дети просыпаются. Где папа? Нету. На работе. А мама? На базар или магазин. Вот здорово. Вот тут вот и табуретки, и подушки, и все на свете. А потом еще прилетают, да недовольны, не успели, там уже кто-то другой захватил, скандалят. Отец говорит, вот ты такая, всегда ж ты встреешь, ты никогда не понимаешь, что надо тебе покориться. Ну ладно тебе, ладно, святой, поймал. Это ж не всегда так бывает, неудача. И скандал. А детям хочется послушать. Они не привязаны, друг друга толкают. Ну-ка, ну-ка, давай там к краю. Ну, слушай, что там такое? Да я боюсь. Ну, давай я. Столкнули, упал. А в это время кот. Сколько... А у нас кот, знаете кто, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Сколько вот так вот подростков, сколько таких детей ушло в мир, которые не привязаны к соседям, на улицу, на базар, футбол, на дискотеку. Не замечаем. Вот сейчас, правда, телефоны – это ужас. Сейчас и дома будет сидеть и все видеть. И со всеми будет разговаривать. И не поймаешь. Ну вот заключение этой вот аллегории. Я только задам вопрос, братья. Ласточки на лето куда-то улетают или нет, а? В теплые края. А воробьи? А воробьи нет. Я даже так вот замечал в Магадане. Вот он сидит в трубе, там чуть-чуть тепло, а есть-то хочется. И вот он вылетает, летит куда-то там в мусорку, и на ходу раз и упал, и замерз. Вот так вот ласточки готовятся в небо и улетят, а воробьи останутся на великую скорбь. Я всегда это задание на дом задаю. Папа, придешь домой, собери семью и поговори. Какой мы жизнью живем, ласточкиной или воробьиной? Это очень важно, вот так поговорить. Я помню, в одну семью пригласили меня после собрания. Беседа была такая глубокая, такая трогательная беседа была. И вот папа подходит, Григорий Васильевич, обязательно, у меня 16 детей, ну понимаете, нельзя меня пропустить никак. И я понял, что нельзя. И когда мы пришли, ну не знаю, поужинали или нет, а сразу он, дети, собирайтесь, собрались. Думаю, что ж он хочет? И он первый. От присутствия гостя, служителя, жена, прошу у тебя прощения, что я на тебя кричал, что я тебя не признавал как помощницу, как подругу жизни. Ну, в общем, нашел, что сказать. Прости меня, вот при детях, они же слышали это все. Попросил прощения. Потом, дети, я прошу вас прощения. Дети, я вас бил, иногда не разбираясь, правы вы, не правы, некогда было разбираться. Я побил, нашумел, разогнал и тихо. Я не прав. Простите меня, дети, простите. Потом мама стала просить прощения тоже. И у мужа попросила прощения, и у детей попросила прощения. После этого дети стали каяться. Мы склонили колено. И долго-долго стояли, плакали, плакали, пока я дождался, пока все помолились. Дети, как они обрадовались, папа впервые в жизни попросил прощения. Это для них был великий праздник. Вот так вот, братья, это что? Гордость. Вот у некоторых духовного не хватает. Может, даже ума не хватает, как должно, а гордости переливается, чтобы перед детьми унизиться. Николай Степанович рассказывает, говорит, наказал, ну, он редко дома бывает, а тут дорвался, как он говорит. Ну, навел порядок и наказал одного сына, крепко наказал. И поставил на колени. Ну, ладно, подождем. Попросит прощения, значит, а он не просит прощения. И уже час прошел, не просит прощения. Второй час, не просит. Поужинали. Стоит он, нет, пусть стоит. А спать? Спать ложится, а он не просит прощения. Уже он возле него пройдет, покажет себя, ну вот я ж тебе помогаю, ну хоть что-нибудь скажи, ничего. Потом подумал, это ж я, это ж мое, вот оно как вырисовалось. И вот тоже говорит, зашел куда-то в комнату, да поплакал хорошо, попросил прощения у Господа. Слышу, кричит, папа, прости меня. Отлегло сердце сразу. То есть, вот прежде из себя. И я это переживал. Сколько я переживал такое же. Вот как только что-то вижу, сразу проверяю. Это ж мое. А куда его денешь? Что посеешь, что пожнешь. Никуда не денешь. Ну, так вот, братья, и вот в этом отрывочке есть, то есть в этой теме есть и отрицательные такие, вот как Езекия тоже попросил у Бога продления жизни, Исаак этой пищи хорошей попросил, лишь бы пожить хоть сколько-нибудь, а Езекия 15 лет выпросил, но на пользу ли? Вот это вот жизнь, устраивать жизнь. Не всегда это на пользу. Покороче прожить, но правильно прожить. Чем длинно, а чем кончить. В этот момент Манассия родился. Вы читаете, знаете? Вот. Какой нечестивец Манассия, какой нечестивец. А когда пророк сказал от Бога слова Езекии, ты понимаешь, что ты наделал? У тебя теперь будет вот то-то, 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 вот такие родятся у тебя дети, вот такая... А он говорит, ну что ж, лишь бы в моей жизни было благо, а то, что будет дальше, ладно. Вот такое вот отношение, вот такая халатность. Это такая беспечность, может быть, у каждого из нас где-то проявляться. Мне надо пожить. А что, с детьми не успеваю? Ну, что ж теперь делать? Может, вырастут, может, жена заменит. А может, там детские собрания проходят, вот там же все. И последний пример, братья, какой чудесный. Это Иеремия, 35 глава, просто на память. Вот. Здесь вот берется во внимание Ионадай. Вот из потомства Рехавитов. И Бог Иеремии говорит, зайди в этот дом к нам, полный чаши вина, и скажи, пейте. И они сказали, 6 стих, мы вина не пьем, потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав, не пейте вина, ни вы, ни дети ваши вовек. Домов не стройте, семян не сейте, виноградников не разводите, не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на этой земле, на той, где вы странниками. И мы послушались голоса Ионадава, сына Рехава, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина во все дни наши. Мы и жены наши, и сыновья наши, и дочери наши. А почему? Первое стоят мы. Мы послушались, а жены за нами. А дети за нами. И живем в шатрах. Домов не строим. Но это такой момент был. Ни виноградников, ни полей, как будто лодыри. Нет, здесь не то. И когда пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, и мы бы пленниками стали. Но нет, мы колушки вырвали, быстренько собрали, что приобрели, но не укоренились. И мы теперь живем в Иерусалиме, а другие в плену у халдеев. Сколько у нас в плену у халдеев? Это жизнь мирская, потому что укореняемся. Я вот когда строил свой дом, братья. Но у меня так вот получилось. Я как-то вот сразу служение. И дети пошли один за другим. И надо строиться. Жил во времяночке. А потом время пришло, надо строить. Я выкопал фундамент на штык. Засыпал его бутовым камнем. А потом, думаю, залью раствором бетонным. Размешал корыто этого цемента, раствора, вылил, слышу буль-буль-буль-буль-буль-буль, и нету. И думаю, сколько ж это корыт надо, да на что оно нужно? Я взял, засыпал глиной, утрамбовал, и вы знаете, построил этот домик. Вот сколько в нем покаялось грешников. Жена, вот пресвитер объявляет, на следующую неделю, у кого собрание? Гонения, все боятся, штрафы. А моей жены терять нечего. Я сижу в тюрьме. И штрафовать уже нечего. Мужа садить, он сидит, она. Да пусть у нас. И так впоследствии и дом молитвенный во дворе образовался у нас. Вот так как-то по наследству оно пошло. Вот. И в этом доме вот эти 10 детей все выросли. Тесненький дом, он 6/8. Но вы знаете, они все пред глазами, вот как написано, дети мои предо мною. Сегодня строят такие дома, дочери комната отдельно, сыну отдельно, а это еще кому-то, а это еще. Они замыкаются там, и даже и папу с мамой туда не пустят. Роскошь, такое вот чрезмерное внимание – Укоренение вот похоже. Вы только вот задайте себе вопрос. Почему такой авторитет имел вот этот отец? Вот почему? Сказал и не пьют, сказал и не встраиваются. Вот скажите вы сыну своему. Я одному сказал, говорю, зачем ты это делаешь? Ну такая арматура, ну такое все. Папа, ну ты просто не понимаешь. Ну что ты будешь делать? И он весь туда самого себя вот угнал в эту стройку, и нету толку с него, нету. Ну, верующий, ну, верующий, ну, был бы служителем. Но сколько таких угнали себя вот в эту землю, в эту вот жизнь земную, братья. А вот в этого человека я всегда за него не забываю. Вот смотрите, какой Божий итог, подведенный этому человеку. 17 стиха. «Посему так говорит Господь Бог». Я так сокращаю. Я на Иудею наведу. Да. А дому Рехавиту, 18 стих. Так говорит Господь. Зато, 19 теперь. Зато так говорит Господь Бог. Не отнимется у Ионадава, сына Рехава, муж, предстоящий пред лицом моим во все дни. Бывает, братья, что вот воспитание детей не так сильно ремнем, наказание. Сильнейшее воспитание – это когда дети видят, какой отец на самом деле, какая мать. Ну, почему я так говорю? Ну, вот сказать, да, по какой причине мои дети верующие, я даже не знаю. Чтоб моя там была заслуга, меня дома не было. Я однажды стихотворение писал. Ой, братья, уже надо кончать. Ну, может, еще пишу стихотворение даже такое вот. «Милые детки, как я доволен, что Бог даровал мне такую семью. Хоть вижу вас редко из-за неволи, но духом я с вами ложусь, встаю. Я знаю, и вы меня не забыли. Хотя и в разлуке мы часто живем. Особенно старшие очень любили. За меньших не знаю». Пусть скажут потом, заботливым папой я был для вас мало, так как в разлуке уж несколько раз. Но хорошо, что есть милая мама, она заменяет и папу для вас. Мне очень хотелось побыть еще б с вами. Как трудно представить, какие вы там, не описать это в письмах словами. Одна есть возможность дать место мечтам. Ну, ладно, что дети, а там уже и внуки. Как душу терзают, хотя бы взглянуть. Со стороны, кто поймет эти муки? В мыслях предстанут, попробуй уснуть. А с ними бы я и поиграться не против, сделать веселую кучу малу, со всей детворой повечерить в охоту за длинным столом, если нет, на полу. Ну, размечтался. И на этом я закончил там другими уже стихами. То есть, вы понимаете, какие переживания вот в этих выражениях, вот в этих словах. Никогда не думала, чтоб увидеться с семьей. Никогда. А вот я заметил, братья, что Бог сильнее нас воспитывает. Бог верен в своих обетованиях. Он пошлет благословение, и дети будут верующие. А те, которые не идут на труд, не идут на служение, думают, что я ради детей и с детьми, и тогда только будут спасены. Не всегда так получится. Может так воспитать такими же, как и ты. Такими воспитаешь. А вот чтобы они видели, как отец идет, как мама жертвует собою. И последнее стихотворение, и заканчиваю. Если у поля былинка весной пробуждается снова от сна, если пташечка ранней порой тишину нарушает утра, почему же, проснувшись так рано, ты забыл обратиться к Творцу? Так увлекся своими делами, оставляя в душе пустоту. Жена молвит, да вот я немного потрудюсь, ведь надо скорей. Приготовлю все мужу в работу, накормлю и одену детей, а тогда все свободное время уделю для покоя души. Отдохну, почитаю и бремя вознесу в молитве в тиши. А ты, муж, пока я приготовлю, поработай, ведь времени ждет. Знает Бог нашу трудную долю, само с неба ничто не упадет. А когда возвратишься с работы, почитаешь, ведь вечер большой. Ничего, что вначале для плоти, а потом даже духу покой. День настал, суета владела, всем работам не видно конца. Одно кончишь, другое ждет дело, и нет места для славы Творца. Но откуда же будут здесь силы? Где же помощь для нас в трудный час? Суета так собой поглотила. Хоть Христос к нам стучался не раз, Он хотел, чтобы мы ранним утром место первое дали Ему, чтоб советником нашим премудрым быть в хождении дневном и к труду. Но когда остается все пусто, ты покоя с утра не имел, плоть довольна, а духу так грустно. Враг свое уж посеять успел. Вот там и дети растут непослушны. Ведь им некогда ж их наставлять. Накормите одеть, это нужно. Пусть идут поскорее гулять. Ну, еще длиннее, ладно. Вот это вот... Ну да, до ужина. Это еще завтра. Не, братья, серьезно, чтобы закончить и помолиться. Вот это вот мое желание. Если вы только поняли, мог ли я с немощью своей Божьей помощью вот достучаться до сердец. Ведь это ж не просто так. Это не рассказ, братья. Это не просто, ну, интересно, вот интересно. А вот подумайте, будет ли в вашей жизни интересно? А может, одни слезы, одно горе. Сколько я насмотрелся, что проклинают жены. Мне однажды говорит одна, какая счастливая ваша жена. Я говорю, в чем? Сколько раз она вас проводила в тюрьму? Мне хотя бы один раз проводить своего. Хотя бы один раз. Ну, подождите, братья. А может быть и так? А может быть и так? Это ж неспроста вот так вот говорит сестра. Вот чтоб как священник, как служитель, того нет. А как мужчина, да, этого хоть отбавляй. И все это, когда накопляется, то наши жены вопиют. А теперь вот ваши жены вопиют нам. Мы вот пожилые, вот где только появлюсь, встречают, и сколько жалоб. Они уже, ну, пожилого не стесняются, высказывают всю душу, выливают всю душу. И слушаешь и думаешь, Боже мой, как же ты выживешь? Как же ты вытерпишь все? И сверху навалено, и болезни все, и ноги уже все не похожи на ноги, и все на ней. Пословица есть такая, любишь кататься, люби саночки возить. А жены говорят, катаемся вдвоем, а саночки я все время тяну, все время, а катаемся вдвоем. Обидно, обидно, братья. Дайте духовную пищу женам, дайте. А вы скажете, а где ее взять? А вот теперь вопрос, а что ж вы делали? Почему не приобрели тот запас, то богатство духовное, которое необходимо, нужно для семейной жизни, для церковной жизни и для неба. В старости многие показывают, вот те, которые живут так вот душевной жизнью, они долго болеют, они долго не могут умереть. Почему? Не хочу смерти грешника. А покаяться часто даже бывать не могут, уже сознание потеряно, и все. И все, и не достучишься. А истинно дети Божии, о них сказано, и в старости плодовиты, и сочны, и свежи, чтобы возвещать. Вот на наше братство вот так вот клеймят, порочат, что там одни старики, и те теперь умирают. Ничего подобного, у нас хороший сейчас подбор молодых братьев, хороший, есть замена, у нас в этом переживаний нету больших. Но у нас зато старцы, понимаете, до 90 лет пытаются дожить. До 90 лет. И не просто так. И плодовиты, и сочны, и свежи. Ну, по своим годам. Это же благословение Божье. Вот так Бог усмотрел. Ну, посмотрите, есть же образцы, есть. Ну, почему бы так не жить? А с какой жизни это вот такое у нас, плоды такие? Из гонений, из страданий. Вот меня везут на Колыму, а я понимаю, оттуда возврата нет. А я вернулся. И когда в Америке вот так вот расскажите, а я говорю, если бы мне вот там на Колыме или где-то сказали, ты еще и в Америке побудешь. Я бы просто попросил, не издевайтесь надо мною, не смейтесь, это невозможно. А теперь братья и пронесли такой путь, прошли, и пережили столько, и Бог дает здоровье. И Бог дает здоровье, я это сам переживаю. Но невозможно по-человечески, а по-божьему возможно. Братья, поймите, у вас как-то сейчас не так получается, вот больше за земное. Вот спрашивают, гонения будут? Я говорю, хотя бы чуть-чуть бы еще так вот, ну, штурнули бы нас, пробудили бы. Потому что гонение сразу дает знать, кто есть кто. А вот такая жизнь, вот обольщение, это мягенькое, это сладенькое, это такое вкусненькое обольщение, что не, ну, трудно устоять, очень трудно. Трудно отказаться. Но обольщение страшнее гонения. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Давайте помолимся Господу. Аминь.